Генеральный штаб Турции заявил, что начинает расследование информации о том, что военные, как пишут турецкие газеты, якобы составили список неугодных изданий и журналистов, которым отказывают в аккредитации. Армия в Турции, стремящаяся стать членом Европейского Союза, со времен создателя нынешнего государства Ататюрка играет особую роль, роль гаранта Конституции и светского развития страны. Благодаря ее усилиям за последние полвека в Турции были низложены 4 правительства, последнее в 1997 году из-за того, что было слишком исламистским. Сегодня продолжение рассказа о роли военных и разведки в стране. Из Стамбула Елена Солнцева.
В годы Второй мировой войны в Турции находился центр немецкой разведки на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Турция в период Второй мировой войны так и не выступила открыто на стороне Третьего рейха, она всячески помогала ему, содействуя в частности и его разведке. Вот как описывает стамбульский офис Ближневосточного бюро в своих мемуарах шеф немецкой разведки Вальтер Шелленберг.
Магазин ковров находился в базарной части Стамбула и внешне выглядел как маленькая скромная лавочка. Но в заднем помещении, служившем складом товаров, когда две большие кипы ковров внезапно были отодвинуты в сторону, я увидел перед собой прекрасно оборудованную комнату с аппаратурой для передачи и приема радиограмм. Поговорив о служебных делах, выпив много густого черного кофе, мои собеседники занялись приемом сообщений от радиостанции. Наблюдая этих людей за работой, я впервые обратил внимание на то, с каким рвением они занимались шпионажем. Внешне эта организация выглядела как торговая фирма, имевшая дело с коврами, старым серебром и золотом. За этим фасадом со временем развернулась широкая разведывательная сеть, охватывавшая Ближний Восток, руководители которой дважды или трижды в месяц связывались по радио со станцией в Берлине Лихтерфельде.
В середине 60-х разведывательный отдел Генерального штаба Вооруженных сил Турции МИД получил статус самостоятельной организации, которая занималась в государственных интересах сбором любой информации разведывательного и контрразведывательного характера. Кандидатура на пост советника МИД предлагалась премьер-министром и утверждалась президентом страны. Руководитель МИД, в свою очередь, отчитывался премьер-министру. Обработанная разведывательная информация ежедневно направлялась президенту и начальнику Генерального штаба, генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турции. Несмотря на контроль властей, данные полномочия означали фактически полную свободу действий и неограниченные полномочия, подкрепленные солидным бюджетом, который увеличивался из года в год. Измученная экономическими кризисами Турция никогда не жалела средств на военные нужды. В 1999 году, по данным газеты «Миллиет», бюджет турецкого МИД составил около 300 миллионов долларов, что на 61% больше предыдущего года. Историк, писатель, публицист Юсуф Канлы.
Турецкую разведку не без основания называют одной из самых агрессивных на Ближнем Востоке. Ее полномочия практически безграничны. Все министерства и ведомства обязаны оказывать турецким чекистам полное содействие. Любой отказ чреват судебным преследованием. Внутри разведки действует несколько крупных подразделений. Разведывательное управление А занимается сбором политической и военной информации. Управление Б – борьбой с иностранным шпионажем. Его сотрудники охраняют государственные объекты и наблюдают за пребывающими на территории Турции иностранцами.
Так кто же такие турецкие разведчики и как набираются кадры? Пожалуй, впервые в практике турецкой разведслужбы в середине 90-х годов на первой полосе центральной турецкой газеты «Хюрриет» было опубликовано сообщение о дополнительном наборе кадров. Предпочтение отдавалось выпускникам юридических факультетов, специалистам в области компьютерной техники и математики. Базовыми учебными заведениями стали элитные вузы страны. В первую очередь отбирали молодежь, окончившую высшие учебные заведения в Америке и Европе. Помимо деловых и личных качеств, отмечалась политическая надежность и верность национальным интересам Турции. И по словам автора публикаций об истории турецких спецслужб Юсуфа Канлы, разведчиком мог стать любой, закончивший военное училище, исповедующий ислам.
Предпочтение отдавалось военным, окончившим высшие учебные заведения. Начинающего разведчика направляли на стажировку в высшие учебные заведения страны и высшие школы Америки и Европы. Разведчику запрещается делать какие-либо заявления в СМИ, участвовать в выборах, сочетать государственную службу с деятельностью в политических партиях. Судебное преследование сотрудников возможно только с одобрения премьер-министра, а свидетельские показания сотрудников в целях сохранения режима секретности могут быть одобрены только советником MIT.
После очередного военного переворота в сентябре 80-го года в Турции предприняли попытку реорганизовать деятельность национальных спецслужб, зависимых от военного руководства. Новый президент Тургут Азал, экономист по образованию, недолюбливавший военных, попытался усилить контроль за деятельностью спецслужб со стороны гражданского правительства. Несмотря на довольно сильные разногласия с военным командованием, был подготовлен законопроект о новом статусе разведки, который предусматривал передачу большей части функций контрразведки политическим отделам МВД. Первым гражданским руководителем спецслужб стал Сенмес Кексал, дипломат, который попытался положить конец традиции комплектования штатов кадровыми военными. По словам аналитика политического интернет-сайта Арзу Гюнеш, бывший дипломат начал постепенное превращение МИД в гражданское ведомство.
Реформы Азала довольно сильно повлияли на весь разведывательный аппарат. Произошло значительное сближение турецких спецслужб с разведками стран НАТО. Израильские и турецкие спецслужбы подписали соглашение, по которому Моссад принимал на себя обязательство снабжать партнеров информацией о любых антитурецких акциях, замышляемых в странах Ближнего Востока. Последние годы пост советника разведывательной организации занимали в основном гражданские лица, дипломаты, выпускники факультетов политологии.
Демилитаризация разведки, однако, потерпела крах. В апреле 1993 года главный вдохновитель реформ, президент Тургут Азал, внезапно скончался. Согласно официальной версии, смерть произошла от сердечного приступа после банкета. Однако врачи не производили вскрытия тела, что заставило многих сильно засомневаться в естественных причинах смерти. Эксперты предположили, что неожиданная смерть была организована недовольными президентской реформой представителями высших эшелонов турецких спецслужб. Те же предположения высказала вдова Азала, заявив в интервью турецкому ТВ, что ее мужа убили военные. Политический обозреватель газеты Turkish Daily News Догу Эргиль.
Военные традиционно играли большую роль в политической жизни Турции, а спецслужбы славились страстью к наведению порядка. Очередной пример – заявление директора Национальной разведывательной организации Турции Эмре Танера, который потребовал отставки министра иностранных дел Турции Абдуллы Гюля, поскольку он, дескать, не соответствует занимаемой должности. В официальном документе, который был передан в турецкий парламент, говорилось, что национальное единство Турции находится под угрозой. Фактическое создание курдского государства на севере Ирака, а также проблемы на пути вступления Турции в ЕС – результат неспособности Турции определить свою внешнюю политику, заявил главный турецкий разведчик.
Осман Оглы Хайдар Ибрагим был завербован в 1927 году в Стамбуле начальником полиции Шивкибеем для шпионской работы в СССР. Со дня прибытия в Советскую Россию в течение 7 лет был связан с турецкими консулами. Разведчик передавал шпионские сведения о военной промышленности, строительстве заводов оборонного значения, количестве занятых там рабочих. Так описывает работу турецкого шпиона разведчик Мустафа Будбай, долгое время работавший на территории России. Вербовка шпионов для работы в СССР, пишет он в своей книге «Записки турецкого разведчика», стала чуть ли не главным направлением деятельности турецкой разведки. На долгие годы Россия оставалась зоной стратегических интересов Турции. В самый разгар холодной войны для тренировки в стрельбе в турецкой армии использовали муляжи советских солдат, а турецкие разведчики воплощали в жизнь специальную инструкцию, которая обязывала собирать разведывательную информацию всем турецким гражданам, которые направлялись для работы в СССР. Турки активно использовали выходцев из среднеазиатских республик, студентов-мусульман, получавших образование в учебных заведениях Турции. В средствах информации неоднократно появлялись сведения о так называемых татаро-турецких комитетах, в которых якобы каждый второй был турецким шпионом. При вербовке агентуры разведчикам запретили применять шантаж. Главное управление психологической обороны, которое занималось проведением акций идеолога психологического воздействия, использовало морально-психологическую обработку, заинтересованность или зависимость в сотрудничестве. В середине 90-х годов в Ставрополье в качестве переводчицы одной из строительных компаний действовала шпионка, получившая известность как турецкая Мата Хари. Бывшая студентка Несрин Услу, по ее словам, попала в разведшколу по зову сердца, блестяще окончив славянское отделение Анкаринского университета. Ведущий обозреватель политического интернет-сайта Арзу Гюнеш.
Россия и Турция – давние соперники, воевавшие друг с другом много раз. Оба государства десятилетиями были заложниками секретных планов влияния друг на друга. Наши и российские интересы перекрещиваются. Российские средства информации не раз обвиняли турецкие спецслужбы в поддержке чеченских сепаратистов. Мы в ответ уверены, что Россия на протяжении многих лет активно содействует курдским боевикам. В середине 90-х наши спецслужбы обезвредили командира курдской рабочей партии Кемеля Баика, который использовал контакты в России для покупки оружия и амуниции для боевиков. Известно также, что в России какое-то время скрывался курдский лидер Абдулла Аджалан, в то время как турецкие спецслужбы искали его по всему миру.
«Троянский конь. Турецкая разведка в эпицентре большой политики». Подобные заголовки то и дело появляются на первых полосах турецких средств информации. Как я уже говорила, израильские и турецкие спецслужбы подписали ряд соглашений об обмене информацией. Турки в них обязались передавать сведения о планах арабских стран против Израиля. Но в это же время подобные меморандумы о двухстороннем сотрудничестве по каналам спецслужб были подписаны с Ираном и Сирией, давними противниками Израиля. Не окажутся ли турецкие спецслужбы заложниками большой политики? В ответ эксперты приводят выражение профессиональных шпионов «троянский конь», означающие ряд действий разведчика по дезинформации противника с последующим его военным поражением. Да и сам легендарный Энвер Паша не раз говорил о том, что настоящий разведчик может работать на несколько служб в своих собственных интересах.
Об истории современном дне турецкой разведки рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.